Речь идет, в первом стихе речь идет о параматме, которая находится в сердце каждого. То есть у абсолютной истины много аспектов. И о каждом аспекте идет речь в отдельном стихе. Поэтому, когда речь идет о том, что во всем находится Бог, это значит, что Он пронизывает своим сознанием все элементы материального мира, точно так же, как душа пронизывает своим сознанием все элементы нашего тела. Но это не значит, что Он весь пребывает внутри. Это значит, что просто аспект Его пребывает внутри. Поэтому мы говорили об этом, что, в общем-то, истина и состоит в этом удивительном соединении. Удивительном соединении, что вроде бы все пронизывается энергиями Бога, весь этот материальный мир пронизывается энергиями Бога. И все находится под Его контролем, но сам Он отделен от этого материального мира. Можно примерно понять в таком сравнении, что тюрьма вся находится под контролем директора тюрьмы, но он вне тюрьмы находится. Он не является частью этой тюрьмы, он вне ее находится. Примерно вот похожее сравнение. Да, все это энергия Бога. Мы не можем найти какое-то место, которое бы не являлось энергией Бога. Его нет. Да, нет какой-то такой отдельной части, которая не была бы создана Богом и не контролировалась бы Богом. Поэтому мы в нем. Но это Он и есть. Факт. Это Его. Его. Это все контролируется так же, как тело. То есть мы не можем сказать, что я этот палец. Но этот палец наш. Потому что мы его контролируем. Но мы отличаемся от этого пальца. Факт. Мы не палец, но палец наш. Философия называется «Ачинти Абхеда Абхедататва». Легко понять. Вы это нога? Нет. Но это ваша нога. Правильно? Вы это не ухо, но это ваше ухо. Ну, в принципе, вот на этом сравнении понятно. Я это не компьютер, но это мой компьютер. Я его контролирую. Но это не я. Факт. Это мое. Я это контролирую. Пока. Перестану контролировать, не мое. Здесь будет что-то чужое. А у него так нет, тут все его. Поэтому оно всегда его. И мы находимся в этом, но это не он. Это его. Да? Ну, примерно понятно? Ну так, в общем-то, не очень сложно, на самом деле. Вот на этом примере можно понять, в чем идея. Поэтому это называется непостижимое единство и отличие Бога и Его энергии. Мы записывали, да, это название? Ачинти Абхеда Абхедататва. Я говорил несколько раз. Говорил, да. Это не очень сложная философия, хотя и основана на некотором таком противоречии. Но личность противоречива. Поэтому это нормально. Это для нас, как для личности, это понятно. Да. Это особенность абсолютного знания. Способность абсолютного знания в том, что оно абсолютно затрагивает нашу жизнь. Потому что оно дано для того, чтобы решать проблемы нашей жизни. В этом особенность Бога, в этом особенность божественного знания, в этом особенность истины, в этом особенность абсолютной истины. В чем эта особенность? В том, что они хотят решать наши проблемы, а мы не хотим. Но когда мы обращаемся за решением к абсолютной истине, мы тут же находим это решение. И удивляемся, не может быть. Вы можете это легко проверить, вы это правильно заметили. В этом особенность. И в принципе, в этом концептуальное особенное знание, поэтому кажется, что это совпадение. Нет, это не совпадение. Это не совпадение. Любая часть этого знания способна решать наши проблемы. Поэтому сейчас просто оно не систематизировано, поэтому мы можем, так сказать, просто замечать эти закономерности. Когда она будет систематизирована, мы увидим, что всё его предназначение, чтобы решать проблемы человека. То есть это его задача. Значит, зачем он вообще нужен? Ну, решает проблемы. И именно в этом основа абсолютного знания. На то оно и абсолютно, то есть оно абсолютно все проблемы может решить. Если мы возьмём какие-то отдельные произведения, да, в ряд вот стоящие, то каждая конкретная, так сказать, корочка, каждая конкретная книжечка будет решать какую-то определённую проблему, а может вообще ничего решать не будет. Вообще попробуй найди книжечку, которая бы решала хоть какую-то проблему. Но задача абсолютного знания в том, чтобы оно в своём, так сказать, как кажется, законченном объёме могло решить бесконечное количество задач. Поэтому такие книжечки интересны изучать. Потому что сколько бы мы её ни изучали, мы не сможем до конца понять глубину этой способности решать проблемы. Буквально, если мы возьмём описание Бхагавад-гиты, то мы встретим такую строчку, что она решает все возможные проблемы, которые могут возникнуть в жизни человека, и даже те проблемы, которые не могут возникнуть в жизни человека. Но на всякий случай она их всё равно решает. Просто есть проблемы, которые соответствуют определённым, так сказать, местам, определённым временам, определённым ситуациям. И даже они могут быть решены. Даже те проблемы, скажем так, теоретические проблемы, которые могут только теоретически возникнуть, даже они могут быть решены с помощью абсолютного знания. На то оно и абсолютно, иначе оно не было бы абсолютным. Если бы хотя бы одну проблему это знание не решало, это не было бы абсолютным знанием. Поэтому так и называется абсолютная истина. Не 99-процентный сок. А абсолютная истина. Нет, не 99-процентная истина. 100%. Поэтому да, и вы, если настроитесь на нахождение ответа, все они есть. Есть вопрос, насколько мы настроены. Поэтому и в принципе один отдельный текст Бхагавад-гиты может ответить на все вопросы человека, если он настроен на этот текст. Даже одна буква способна. Он исполняет желания живых существ. Поэтому для того, чтобы прогрессировать в этом мире и постепенно очиститься, необходимо как-то действовать. Поэтому сверхдуша и сердце побуждают нас к действию. Мы не можем сидеть на месте, нам нужно действовать. Попробуйте без движения посидеть. Невозможно. Самая страшная пытка без движения сидеть. Вот сегодня на лекции двигаться запрещаю. Я сказал, запрещаю. Не двигайтесь. Всё, уже сразу страшно, да? Страшно, неудобно, неприятно, что душа должна действовать, это её, в общем-то, природа действовать, и создаются условия, в которых действуя, мы начинаем видеть результаты наших действий. Мы начинаем видеть, что нас очищает, что нас загрязняет, мы начинаем понимать что-то, мы начинаем постепенно очищаться. Действие очищает. Мы понимаем, что действия не равнозначны между собой. Мы понимаем, что есть действия благочестивые, есть греховные. Мы видим, что к разным последствиям они приходят. И так постепенно мы находим отличие между эгоизмом и служением. И доходим до этого состояния, чистого восприятия реальности. Между этим некоторая пропасть лежит. Но как минимум должна быть активность. То есть если активности нет, тогда ничего не происходит. Поэтому да, есть этот побуждающий фактор. Давай, давай, иди разберись, что это за мир. Ты хотел? Давай, попробуй. Так и знаете, так все равно, что мы очень хотели поступить в какой-то институт и требовали от родителей: "Всё, хочу быть вот именно вот, всё. А тебя потом поступили и не хотим учиться. Как это так? И родители приходят и заставляют нас учиться. Хотел поступить, поступил. Учись, вперед. Вставай, учись. Что спишь? И то же самое. Мы хотели, получили. Но мы попали и чувствуем, ой-ой-ой, тут двигаться начнешь, проблемы будут. Вы заметили? Тут начнешь слишком активно двигаться, будут большие проблемы. Факт. Но нам что говорит сердце? Попал вперед, давай. Давай, изучай этот мир. Попробуй. Попробуем насладиться. Попробуй. И человек пробует, ничего не получается. Ничего не получается. И он понимает, да, я не наслаждающийся. Я наслаждающий. Наслаждающий. Есть объект и субъект. Поэтому душа понимает, да, попробовал я всеми способами здесь понаслаждаться, одни только проблемы. Только проблемы. К нему приходит это понимание. То есть, вот это вот желание стать наслаждающимся приводит к разочарованию. Приводит к разочарованию. Очень просто. Так как мы подчиненные живые существа, то руководящему всегда приятно, когда подчиненные делают то, что он говорит. Делайте то, что он говорит. Всегда приятно. Всегда приятно. То есть вы сказали своим детям, пожалуйста, вот уберитесь, пока меня нет. Сделайте домашнее задание, там, ботинки начистить. И вы приходите, оно так и сделано. Приятно? Приятно. Ну, вот очень просто. Никакой проблемы. Нужно делать то, что просится. Поэтому какие-то вещи описываются. Что от нас ожидается в этом мире. Очень просто. Еще вопросы какие? На нашу точно распространяется. На других в последнее время не был. Они об этом не говорят. Они об этом не говорят, потому что есть принцип практичности. И принцип практичности — это изучать то, что реально применимо. Поэтому есть специальные трактаты для других планет. Мы их не изучаем. Нам этого достаточно. Поэтому мы не можем, в общем-то, изучить и понять. Мы просто знаем, что немножко по-другому все идет. Что время идет по-другому. Условия другие, немножко задачи другие. Но все тонкости не обязательно знать. Потому что, в общем-то, это не задача этой жизни. В этой жизни не получится никуда попасть. Просто не получится. Поэтому, в общем-то, и не является чем-то практичным. Ну, что-то происходит в любом случае. Какие-то изменения везде постоянно происходят. То есть этот мир, он одним и тем же образом устроен. Все возникает, взрослеет, стареет и умирает. Поэтому везде эти процессы наблюдаются в той или иной степени, но время по-разному проистекает. По-разному. Поэтому есть этот коэффициент времени, он на разных планетах разный. Об этом мы, в общем-то, из науки узнаем, что время имеет некоторую такую достаточно сложную природу и невозможно до конца понять, как это происходит. Но в ведах описывается, что просто есть этот коэффициент времени. И на разных планетах он разный. На этой Земле он тоже есть. То есть для муравья может быть день — это целая жизнь. А для нас день — это маленькая часть жизни. Поэтому здесь тоже есть такой коэффициент какой-то. Просто мы не можем его сейчас осознать. И, в общем-то, не очень-то и надо. Но есть. Вот это вот, конечно, схема одна и та же. Особенно ничем не отличается. Вопросики. Нет вопросов.
Мы вчера разбирали, когда время смерти, когда он вдруг видит себя в другом теле, только состоянии смерти. А когда человек получает духовное тело, почему он получает то женское тело, потому что это зависит от чего?
Он не получает ни женского, ни мужского тела, он получает духовное тело. Это не мужские, не женские тела. Это духовные тела. И невозможно понять сейчас природу духовного тела по принципу аналогии. По принципу аналогии невозможно и даже говорить об этом не хочу. Потому что это полностью другая природа. Абсолютно другая природа. То есть если я сейчас начну объяснять, то мозги нагреются. Они нагреются. Потому что духовный мир очень удивителен. Если можно сказать, очень удивителен. В общем, максимально удивителен. Максимально удивителен. И духовная энергия по своей природе исполняет желание живого существа. То есть она способна принимать любую форму. Поэтому с ней происходят непостижимые для нас процессы. Просто непостижимые. Непостижимые, то есть исполняются желания живого существа. Поэтому есть разные области духовного мира, в которых исполняются определенные желания живого существа. Не исполняются определенным образом. Есть Голока Вриндаван. Особое место. Есть другие области, множество областей, множество уровней. И на каждом уровне исполняются определенные желания живого существа. И форма тоже принимается определенная. Это достаточно для нас сейчас эзотерично. Но принцип в том, что наши желания будут исполнены. Мы полностью займем то положение, которое нас устраивает в этом идее. Поэтому невозможно говорить сейчас на уровне материальных сравнений о мужской и женской энергии. Невозможно. Поэтому сравнение дается такое, что материальный мир — это кривое отражение духовной реальности. Поэтому то, что мы сейчас из себя представляем, это некоторая такая кривизна. Если мы попытаемся провести эти параллели, то это будет оскорбительное видение. Поэтому вот это размышление о мужской и женской сущности духовного мира, оно считается сокровенным. И о ней не ведутся прямые разговоры. То есть это считается не для прямого разговора. Тем, что даже в этом мире это не считается тема для прямого разговора. То есть мы не можем сейчас взять и обсудить тему, там сказать, мужских и женских каких-то проблем. Это считается некультурным. Мужчины должны обсуждать мужские проблемы среди мужчин, а женщины должны обсуждать женские проблемы среди женщин. Мы не можем сейчас это взять и обсудить. Это будет некультурно. И уж тем более невозможно обсудить проблему мужчин и женщин в духовном мире. Это тем более некультурно, поэтому придет время, и вы все поймете. Придет время. Не стоит особенно волноваться по этому поводу, потому что все будет идеальным образом. И можете не волноваться. Духовный мир идеален, поэтому все будет хорошо. То есть нас не обманут. Все будет идеальным образом. Это положение нас будет полностью устраивать. Это место, где исполняются все желания. И все вокруг исполняет ваше желание. Даже если какое-то желание покажется неисполненным, то все вокруг... Вокруг произрастают особые деревья. Называются деревья Калпаврикши. Тоже слово дерево, оно как... Грубое сравнение. Калпаврикши — это особые живые существа, по форме напоминающие деревья. И когда живое существо думает о чем-то под этим деревом, его желание тут же исполняется. В духовном мире нет материальных желаний. В духовном мире нет материальных желаний. Поэтому все желания человека живого существа исполняются все. Поэтому, если что, в лицок забегаете, и там все недостающие желания легко исполнить. В этом мире тоже есть такие желания, есть такие деревья, но к ним опасно приближаться. Потому что может не то желание исполниться. Однажды один человек, он лёг спать под таким деревом, уснул здесь. И он подумал о том, что как-то холодновато стало, у него раз одеяло появилось. Подумал, о. Думал, ещё бы чайком согреться, раз человек появился. И он понял, как дерево, калпаврикш. Здесь есть такие деревья. Необычные деревья. Обычно их таким хорошим забором обносят, чтобы люди особенно так не приближались. И он стал думать, потом подумал, ну, в принципе, неплохо. Вот это хочу, там ещё что-то появилось. То хочу, тоже неплохо. Еды хочу, поднос с едой. Кровать, кровать, в общем, так. Обустроился хорошо. Стало темно, пришла ночь, так он уже был весь такой обставленный, в новой обстановочке. И тут он подумал, а если тигр придет, что я буду делать? И в этот момент появился тигр и съел его. То есть все, о чем думает живое существо, все тут же исполняется. А если тигр? И тигр. Поэтому так как в нашем сознании появляются опасные желания, лучше тут, так сказать, не сразу, чтобы желания исполнялись. Поэтому этот мир так и устроен, желания не сразу исполняются. Дается время на подумать, а надо ли оно.
А можно отменить?
А?
А можно отменить то, что уже надо?
Легко. Конечно. Очень легко.
У меня было понимание, что если уже подумал, если уже загадал это желание, даже если потом по пятна идешь, то это уже потом исполнится, после того, как уже начнет исполняться уже что-то.
Оно там может быть и исполнится, но уже не с такими последствиями. То есть отменить можно всегда. Ну, если просто приходите в магазин, что-то выбираете, потом понимаете, что там многовато я взял. И полкорзины отменяете. Прямо на кассе. Отменили. Ну, тогда еще хочется. Да, в принципе, может мы еще завтра это купим. Но сегодня мы уже не купили, отменили. Поэтому это контроль. Контроль чувств, контроль желания, он есть. И, конечно же, этим не то, что нужно пользоваться, мы обязаны этим пользоваться. Поэтому дается время, чтобы подумать. Дается время. И очень хорошо, что это время дается. Мы можем посоветоваться, можем поразмыслить. Очень опасно сразу осуществлять свои желания. Это называется раджас. Раджас, когда прямо сейчас хочу, хочу, вот это, а ребенок находится в этом состоянии. Хочу, хочу, дай! Дай! Орет прямо, орет, это спасу нет. И чем сильнее эти желания, тем стыднее маме, да? Замечали маме, как стыдно? Она говорит, ну придем домой. Я тебе сейчас дам мороженое, дам, но когда мы придем домой? А все, а он не может, у него еще нет разума, только функция ума включена. Функция ума это желание. Вот, и они еще не контролируются разумом. И он видит. И как только объект проникает внутрь, как это происходит? Это некоторый такой мистический вариант. Сам-то объект, он находится вовне. Но когда мы его видим, некоторое сканирование происходит. Два глаза. И мы получаем объем внутри. И этот объем уже становится этой вещью внутри нас. Мы уже ей обладаем. О, то есть если мы что-то разглядели, он уже внутри нас находится. Мы уже им обладаем, мое. И поэтому если мы отходим, у нас уже разрыв начинается, не понял. Оно уже мое. Я уже это перенес внутрь себя. И мы уходим, а нет, не могу, прямо сейчас хочу с собой забрать. Все, уже разрыв. Уже этот объект, который у нас внутри, и внешний объект, его уже жалко разрывать, уже жалость начинается. И поэтому в Ведах говорится, что йога это прикрытые глаза, то есть нельзя долго разглядывать объект. Потому что все объекты привлекательны по своей природе. Абсолютно ненужная вещь, если ее долго разглядывать, покажется полезной. Любая. Любая. Она покажется интересной. Она покажется нужной и необходимой. А поэтому это называется полуприкрытые глаза. То есть нельзя, чтобы глаза были слишком открыты, потому что происходит эффект разглядывания. Нельзя, чтобы глаза были закрыты, потому что мы очень ленивы по своей природе, тут же спать начинаем. На лекции не закрывайте глаза. Потому что всё, сразу сон приходит. Они должны быть полуоткрыты, то есть не сконцентрированы на объектах. То есть объекты есть, но концентрироваться нельзя. Если мы сейчас начнём на корешках книг, ну, концентрироваться, мы найдём интересную гарантию, да. Вот найдём. О. Это факт. Поэтому как только мы на что-то посмотрели, объект уже попадает в нас, он уже наш. И поэтому появляется желание доказать своё владение этим объектом, и так начинается страдание. Человек начинает страдать. Мы к нему ещё даже пальцем не прикоснулись, а уже страдаем. Уже страдаем. Поэтому, в общем-то, принцип этого мира проходить мимо, не задерживаться. Не задерживаться. Есть и есть. Ну и что? В этом мире много чего есть. Надо задерживаться. Надо задерживаться. Иначе страдания начинаются. Страдания. А поэтому с объектом, так сказать, нужно встречаться, когда вы точно решили, что ваше желание должно быть исполнено. Вот тогда с этим объектом нужно встречаться. Всё, встретились и пошли дальше. Раньше времени нельзя, потому что если желание не осуществится, будут большие проблемы. То есть вот в этом как бы концепция. И это есть некоторая такая мистическая способность нашего сознания обладать объектом внутри. Мы наслаждаемся внутри. Тут наслаждение внутри происходит. Поэтому даже если мы вовне прекратили греховную деятельность, значит, внутри происходит. Поэтому во всех трактатах говорится, что если ты подумал о грехе, ты уже совершил грех. Потому что мы, в общем-то, сам акт совершаем мысленно. Просто в одном случае он осуществляется на физическом плане, а в другом случае нет. Но сам акт наслаждения вот этим каким-то, может быть, незаконным действием, он произошёл. Он был реален. То есть это была внутренняя реальность, она была. Мы это совершили. Совершили. Да. Возможно, просто всё в своё время. Всё в своё время. Все поддаются дрессировке, и вы можете увидеть дрессированных обезьян. Но вы заметите и синяки на её теле. И дяденьку с палочкой. Потому что дрессировка это серьёзный процесс. В нашу задачу не входит себя прямо довести до исступления, хотя в некоторых традициях именно этим способом происходит достижение вот этой дрессировки своего сознания, прямо прямым телесным воздействием. Какие-то вериги используют, ещё что-то видели, нет? Разные традиции, какие-то направления христианской традиции, мусульманской традиции, некоторое уничтожение плоти. Это вот плоть должна понять, что она должна слушаться. Поэтому происходит такое некоторое прямое воздействие. На плоть это называется аскеза, тапасия. Аскеза или тапасия. Это достаточно серьёзно. И нужно обладать достаточной решимостью, чтобы практиковать такие аскезы. В йоге то же самое практикуется. Те же самые какие-то варианты, разнообразные варианты. Йог охлаждает своё тело. Потому что телу очень не нравятся перепады температуры, вы заметили? Чуть-чуть что-то всё, мы уже пытаемся там или расстегнуться, или застегнуться. Чуть-чуть перепад, мы уже волнуемся. Но йога пытается контролировать тело с помощью, так сказать, принципиального некоторого помещения его в неудобные ситуации. Поэтому или в холодную ситуацию его помещают, просто а в Гималаи она забирается на самый верх. И так при минусовой температуре в снежке медитируют. Холод очень интересное испытание для тела. Или наоборот, самую жару, окружают себя кострами и медитируют между костров. То есть, в общем-то, такой путь достаточно сложный, и он рассчитан на терпеливого человека. Мы нетерпеливы. Мы нетерпеливы, для нас сложно идти на вот эти вот некоторые, так сказать, физические задачи, поэтому мы контролируем ум другим способом. Мы концентрируемся на мантре. То есть ум должен возвращаться к мантре. Вот это наша практика. Мы повторяем мантру, и ум хочет исполнять свои желания во время этого. У него есть свои объекты, он пытается ими наслаждаться. Поэтому эта обезьяна всё время убегает. Но она на поводке. Это разум. И мы за этот поводок возвращаем её назад. Сюда. Здесь сиди. Сюда. Вот здесь сиди. Постоянно возвращаем и возвращаем и возвращаем и возвращаем. Вот это наша практичная методика. Она нам подходит. Другие вряд ли подойдут. Скорее всего, мы только заболеем и умрём. Это практично. Поэтому да. Такова схема. То есть не только на внешнем плане происходят глупости, но и на внутреннем плане происходят глупости. Поэтому вчера мы говорили о том, что желания формируют карму человека. А деятельность это просто физиологическое, некоторое физическое воплощение желания. Но оно может и не воплотиться физически, но само действие уже произошло. Поэтому карма за это уже приходит. Карма за это уже приходит. Да, начинают приходить последствия, конечно. Как минимум, вы уже чувствуете опустошение сразу же. Когда действие совершено внутри, вот это присутствие кармы чувствуется в виде опустошения. В виде опустошения. Поэтому вот эта эмоция опустошения будет вам подсказывать, что это греховная деятельность. Эмоция опустошения. Будет вам подсказывать, что это что-то не то. Дойдём, потому что духовность наполняет. Принцип духовности наполнять, заполнять все частички сознания, все частички сердца, буквально разрывает человека, то есть он наполнен. А греховность опустошает. Всё вытягивает, высасывает из человека. Всё. Опустошает. Опустошает. Вот. Если говорить, так сказать, о каких-то признаках, вот это хороший признак. Это хороший признак. Поэтому вы замечали наверняка эти явления опустошения и можете для себя сделать некоторые выводы. Потому что истинная духовность всегда наполняет. Поэтому если практикуя что-то духовное, вы почувствуете опустошение, знаете, это не духовно. Это хитрый вариант материального. Потому что, как мы говорили, ум очень хитрый, и он готов материальное назвать духовным и даже нам доказать. И когда мы читаем книгу, то в сознании происходит несколько явлений. И кроме того, что мы получаем силу разума, мы ещё также получаем силу ума. И ум находит подтверждение своим дурацким идеям. Он их находит: а вот я делал, да, думал, а вот тут тоже вот делали, нормально. Не я один. Ум тоже читает вместе с разумом. Разум читает книгу, находит разумное подтверждение, и ум: подождите, ну-ка ещё на этой страничке, вот интересно. Ага. Заметили, ум тоже читает. Он тоже читает, все читают. Эго читает. Что редко встретится такой трансценденталист, на который изучает Бхагавад-гиту в Кали-югу. Эго говорит: "О! Нормально. Я редкий экземпляр. Вот в красную книгу меня надо занести. Лесов Олегович Рузов, очень редкий экземпляр. Он, видите, трансценденталист, Бхагавад-гиту читает. Да. Одна часть сознания левую страницу читает, другая правую. По очереди. Поэтому всё читают, все вместе читают. Каждый находит свою силу. Поэтому время от времени возникают внутренние противоречия. Так как не только разум читает, а ещё и ум, поэтому начитавшись, возникают противоречия, и нужно их сразу же разрешать. Потому что ум может и победить. Потому что до сих пор ум нас побеждал, он более накачанный товарищ. Ум сейчас более накачан, чем разум. И читая, они дальше продолжают вместе качаться. Поэтому ум все равно остается сильнее какое-то время. Ум остается сильнее. То есть мы уже ему 100 раз вообще сдались, своему уму. И он до сих пор продолжает свою некоторую работу, накачивает свои мышцы. Поэтому время от времени мы будем попадать опять в какие-то глупые ситуации. Поэтому все время надо консультироваться, все время нужно консультироваться со своим учителем по поводу того, правильно ли я все понимаю. Не накачал ли я ум в результате изучения трактатов? Не накачал ли я ум вместо разума? То ли я накачал вообще? То ли я накачал? Что вы имеете в виду? Например? Например, мои желания, как они формируют вашу карму? Не очень я понял. Что я должен сделать, чтобы вашу карму изменить?
Пожелать
или захотеть? Пожелание — это благословение. То есть, когда я желаю вам что-то, я отдаю часть своего благочестия. А желаю, например, я сегодня желаю вечером съесть на ужин салат из огурцов. Как это будет воздействовать на вашу карму? Ну вот, в данном случае нет. То есть, да, это мое желание, как оно. То есть, если мы находимся рядом, да, то мои желания могут каким-то образом задевать вашу жизнедеятельность. Например, я могу рассказывать, какой замечательный салат из огурцов я съел. Я буду об этом рассказывать, и вы тоже захотите съесть такой же салат. Это да. Вот это будет оказывать влияние. Но для этого я должен какое-то действие совершить. То есть я как минимум должен об этом... Или должен сесть и так радостно чавкать. Какие-то вещи, да. То есть если мы находимся рядом, то какое-то влияние оказывается, конечно же. И желание можно передать. Желание можно передать. Но если мы отдельно желаем что-то, то как оно передастся? Поэтому через общение может передаться желание. Через общение. Вот в этом случае да. В этом случае да. Вы об этом меня спрашиваете? Через общение. То есть с кем поведешься, теми желаниями и наберешься. В этом да, это факт. То есть у души, у сознания есть способность заражать. И мы заражаем своими желаниями других. Заражаем. Все. То есть особенно дети, они такие заразные. А, давайте все прогуляем урок. А, все раз прогуляли. Заразились. Поэтому он всегда ищет виновного. Кто всех заразил? Кто? А все остальные как бы не виноваты. О, это он. Это он нас заразил. Да, есть такой эффект. Вот в этом случае да. Поэтому нужно быть аккуратным. Не попадать под чужие желания. Стараться так не заражаться чужими желаниями. Своих много. Чужих еще не хватало. Разобрались? Все вопросы? Разобрали. Хорошо, перейдем к 14 стиху 2 главы. Откройте 99-ю страницу. Ну, уже к 100-й странице подобрались. А их всего 814. Осталось немножко. 1/8 уже разобрали. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 14 стих. Следите за мной, как звучит санскрит. Матраспарша стукаунтия шитошна сукха дукхадах агампайна нитьяс тамститикшасвап харата. Переводится это так. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия. О потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. И речь идет о главном источнике беспокойства. И главным источником беспокойства в этом мире являются постоянные перемены. Это беспокойство. Поменяйте сейчас все местами. Беспокойство? Беспокойство. Беспокойство. Явное. Чуть-чуть. Хоть что-то нужно менять, уже беспокойство. Хоть что-то. Если, не дай бог, но попрошу вас что-то изменить, будет огромное беспокойство, вы все от меня уйдете. Больше сюда не придете. Спорим? Что-нибудь простое. Хорошо. Прошу вас, пожалуйста, дорогие мои слушатели, сделайте такую же прическу, как у меня. Поменяйте, пожалуйста, свою прическу на мою. Простая, маленькая просьба. Фактически бесплатная. Так просто. Столько сразу вопросов, сомнений. Зачем, почему, чего бы ради. Зачем мне нужно, это уже слишком. Чуть-чуть какие-то маленькие изменения. Чуть-чуть. Я просто так. Для примера. Что угодно. Или я скажу, следующие лекции будут на юго-западной проходить. Да, ну да, вот тут обрадовался довольно. Скажу, ну ладно, тогда в Ярославле. Тут рядышком. На электричке 5 часов. Высоко тут 4, не знаю. Где-то так. Недолго. Вот тут там спокойно и дешево. Проблем нет. Чуть-чуть какие-то перемены, маленькие перемены-то. Незначительные перемены. И сразу волнения начинаются. Сразу сомнения, почему, зачем. А не дай бог там смена работы, там, я уже не говорю, там смена там семьи или еще что-то, смена города. Столько проблем вообще, столько проблем. Столько проблем. Я уже не говорю про смену тела. Поменяйте, пожалуйста, телами. Мальчики с девочками, девочки с мальчиками. На 3 дня поменяемся телами. Нет, скажут все, мне в моем хорошо. Как-то привычно все-таки. Постоянные перемены. Все не просто меняется, все меняется вплоть до противоположного. До противоположного все меняется. Так интересно, особенно когда переезжаешь из разных залов, то зал меняется до неузнаваемости. То есть одни довольны, ну, когда лекции в этом районе города, потом приезжаешь в другой район города, все довольны по-другому. Уже та часть недовольна, это довольны, так переезжают. А залы все время нужно менять. Видите, тут начинается ремонт, поэтому мы этот зал будем менять. Поэтому ждут интересный перемен. Готовьтесь. Все меняется до противоположного. И счастье сменяется горем. Горе сменяется счастьем. Горе вдруг может оказаться большой удачей. Большая удача вдруг может оказаться горем. Полностью до противоположного. Богатство сменяется бедностью. Бедняк вдруг получает богатство. Да. Говорят, дуракам везет, знаете. У него ничего нет, вдруг раз и получает какой-то результат. Да не дуракам везет, просто все меняется. Постоянно видоизменяется. Поэтому бедным даже проще быть. Потому что, ну, хотя бы знаешь, что если изменения будут, то хотя бы, а понятно в какую сторону. А богатым быть грустно. Если изменения будут, тоже понятно в какую сторону. А поэтому те, у кого ничего нет, они всегда в более спокойной ситуации находятся. Потому что если уж изменится, то слава Богу. Ну ладно, как-нибудь справимся с богатством. А когда богатство есть, уже думаешь, да, как же я буду жить-то дальше. А вдруг я не справлюсь. уже привык. Здоровый может мгновенно заболеть. А смертельно больной никак иногда не может умереть. Вот не умирает, как ты что сделаешь? И живет еще дольше всех. Самый больной в семье еще живет дольше всех. И всех переживает. На всех похоронах присутствует. Самый больной, причем чихал всю жизнь и кашлял. А умирает последний. По-разному происходит. Как угодно может происходить. Как угодно. Вплоть до полной противоположности. И как с этим справиться, со всеми этими беспокойствами? И веды дают совет. Терпеливо исполнять свой долг, что бы ни происходило. Терпеливейшим образом исполнять свой долг, что бы в этом мире ни происходило. Что угодно пусть происходит. Долг. Нам может нравиться наша работа или не нравится наша работа. Мы должны каждое утро идти работать. Неважно, нравится она или нет. Человек приходит и говорит: о, что-то мне не нравится уже эта работа. Ну и что, кого это волнует? Ну кого это волнует? Тут все так. Нравится, потом не нравится. Нравится, потом не нравится. Все так. Но долг надо исполнять. Нам может нравиться общаться с каким-то человеком, потом может разонравиться. Но мы все равно должны улыбаться при встрече. Ну и что, что он тебе разонравился? Никого это не волнует. То есть абсолютно не важно, нравится нам что-то делать или нет. Но если это наш долг, мы обязаны это делать. Это поднимает нас от этой двойственности страданий. Вот этими постоянными переменами. Нам все равно. То есть если мы готовы и в радости, и в горе быть вместе, то тогда нас подымет, наше сознание подымется над сложностью этого мира, и мы спокойно все переживем. Для духовно развитого человека все меняет свое значение. Когда мы духовно развиваемся, все меняет свое значение, все очищается от кармы. Одухотворение — это очищение от кармы. И вот эта двойственность — это тоже карма. Эти постоянные изменения, вот эти неприятности изменения, это тоже карма. И он больше не стягивается вот эту иллюзию двойственности, в иллюзию счастья и горя, постоянно сменяющихся счастья и горя. Даже богатство становится духовной энергией, мы сейчас говорили об этом. Богатство становится духовной энергией, которая помогает ему осознавать абсолютную истину. Никакой проблемы. Вообще любая энергия в этом мире приводит к противоположным результатам. Электричество можно нагреть, можно остудить. Дает двойственный результат, видно. Это мир двойственности. С помощью одного и того же. С помощью одного и того же электричества можно разного эффекта добиться. Поэтому и то же богатство, например, оно может приводить к увеличению материализма, а может помогать духовному развитию. Двойственный эффект. И туда, и сюда. Весь мир устроен по этому принципу. Весь мир. Принцип один и тот же везде действует. Солнце и Луна действуют в противоположность друг другу. Солнце возбуждает, настраивает на деятельность. Все, солнышко встало, все побежали. Луна охлаждает, Луна успокаивает. Поэтому Луна в этом мире олицетворяет Бога. Луна представляет Бога. Луна. Она его олицетворяет, представляет. В общем-то, и сейчас интересно происходит, люди... А привыкли принимать солнечные ванны, да, это считается таким. Частью жизнедеятельности современной. Солнца нет, ладно, залезем в какую-нибудь страшную штуку, в гриль. Какую-то такую поджарится маленько, как это называется? Солярий, да. Азриль. Как-то нужно добавить солнечной энергии, но это возбуждение. На самом деле я сейчас тайну открою. Лунные ванны нужно принимать. Они считаются в 1000 раз полезнее. Лунные ванны. Поэтому в ведах описывается, обязательно нужно вечером перед сном прогуляться при луне. Принять лунную ванну, чтобы получить успокоение сознания. Сознание должно успокоиться, прийти в себя, чтобы не попадать в эту двойственность. Чтобы все следующий день быть вне этой двойственности счастья и горя, которое будет меняться в течение дня. В течение дня будет меняться. Только что-то войдет какое-то равновесие, раздастся звонок, и все отменится, будет все наоборот. О, извините, ничего не получилось. А позвонит, скажет: все, мы согласны, покупаем у вас все. И только вы все посчитаете, и уже это истратите в своем уме, Раздастся следующий звонок. Извините, мы решили у вас не то, что не всё покупать. А мы ещё решили вам что-нибудь продать. Будете покупать? Нет. То есть полностью до противоположного будет всё меняться. Постоянно туда-сюда, 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 туда-сюда. Успокоение делает человека дружелюбным. Только спокойный человек может быть дружелюбным. Когда человек слишком много набрал этой агрессивной энергии, то он становится агрессивным. Он кусаться начинает, покусывать всех. А-ла-ла. Так, покусывать. У него локти отрастают. Ну и тут такой человек. Сегодня интересно. Рядом со мной села женщина, и она всё время мне локтем так. Уга. Уга. Время от времени ей казалось тесно, что это. И она мне: "Ну, что ты здесь такое?" "Да что ты здесь такое?" Локти отрастают какие-то. Агрессивным человек становится. Но когда он успокаивается, становится дружелюбным, ему хочется общаться. Ему хочется быть добрым, ему хочется быть дружелюбным, хочется быть адекватным. Ему хочется поговорить с другим человеком. Ему хочется чего-то позитивного. Хочется чего-то настоящего. Хочется чего-то глубокого. Поэтому вот такие сравнения приводятся в ведах. Очень глубокие сравнения. Наш ум исходит из этой успокаивающей энергии. Ум должен находиться под влиянием спокойствия. Уму нельзя попадать под влияние агрессии, под влияние страсти. Ум должен быть спокоен. Должен быть успокоен. И для чего мы должны его успокоить в конце концов? Для того, чтобы наш ум не забывал о своём предназначении в этом мире. У всего есть своя функция. Для всего есть определённая цель. И у ума тоже есть определённая функция. Ум должен думать, да? Если просто говорить, он должен строить планы. Весь вопрос о чём? План. На что строится план? И человек в этом мире обязан взаимодействовать с другими живыми существами. Это его обязанность взаимодействовать. Он должен общаться. И в зависимости от того, как он это делает, он будет или развиваться, или деградировать. То есть мы строим свои планы на общение. И в зависимости от того, как мы будем общаться, у нас будет идти или развитие, или деградация. И всего есть два способа взаимодействовать. Два способа взаимодействия. Мы говорили об этом. Это или мы эксплуатируем других живых существ, или мы заботимся о других существах. Или мы эксплуатируем, или мы служим, да? Мы это знаем. Очень просто. И у нас может быть, мы можем быть в состоянии эксплуатации, то есть очень энергичны, очень деятельны. Будем строить планы, как, кого, где эксплуатировать. Или будем получать силу служения. Наш ум будет находиться в этом модусе служения. И наше сознание мечется между этими двумя желаниями. Оно мечется. Оно, его как между двумя жерновами все это перемалывает. Сознание, да что ж такое? Ну вроде бы хочется быть нормальным, а нет, надо же жить. Надо же быть нормальным человеком, современным. Надо же быть практичным, разумным. И успокоится наше сознание может только тогда, когда мы поймём, что абсолютная истина, Бог, всегда находится рядом с нами. Вот это понимание приходит легко, если, в общем-то, мы хотя бы чуть-чуть успокаиваемся. Поэтому нужно первичное успокоение. Если мы хотя бы чуть-чуть успокоимся, мы увидим, что истина где-то рядом. Факт, она рядом. Она не просто рядом, она в 10 сантиметрах от нас. В 10 сантиметрах. В 10 сантиметрах от души находится сверхдуша. Абсолютная истина. 10 сантиметров. Если линейкой измерять, будет 10 сантиметров. Совсем рядом. Ближе, чем нос, говорится. Нос от нас намного дальше, чем Бог. В этом идея. И когда человек это понимает, когда он понимает, тогда приходит настоящее успокоение. Фактически это единственное, что может нас успокоить. Все остальное не является успокоителем. Ничто другое не способно привести наше сознание в равновесие. Все остальное будет только расшатывать сознание. Все остальное будет только доводить нас до белого коленя, усиливать эту вот накаленность. Иллюзия этого мира состоит в том, что мы, как нам кажется, становимся спокойными, когда вокруг нет опасностей и проблем. Мне кажется, ну вот, жизнь налаживается. Налаживается, все, тут отпустило, тут от меня отстали, эти соседи съехали, тут вроде болеть перестало, зарплату вроде подняли, все, доллар вроде не падает, все, о, мы спокойны. Это иллюзия. На самом деле, проблемы и опасности есть всегда. Но у них есть один эффект. Время от времени они прячутся, чтобы дать нам отдышаться. Дать нам отдышаться. Потому что загнанная лошадка никому не нужна. Они будут отдышаться. Все, готов, уже накалился, все, 99 градусов. Но мы пока пойдем отдохнем, перекусим. У нас завтрак. А ты пока отдохни. И человек думает, о, отпустила, жизнь налаживается. Уже 2 дня у меня все нормально. Налаживается. Точно. Хорошо. Не налаживается. Ничего в этом мире не налаживается. Не налаживается. Нет. Не налаживается. Поэтому человек духовно развитый чувствует себя спокойно только тогда, когда помнит. Помнит о истине. В этом идея, в этом некоторая концепция контроля своего сознания. Так как в воспаленном состоянии его контролировать невозможно, необходима успокоенность. И когда человек помнит о истине, помнит о Боге, в его сознание приходит естественное спокойствие. Естественное спокойствие. Почему? Потому что память делает наши отношения близкими. Если мы помним о чем-то или о ком-то, наши отношения становятся ближе. И чем мы больше о чем-то помним или о ком-то, отношения сближаются и становятся ближе. То есть память делает отношения близкими. Поэтому запишите себе закон духовной жизни. Когда мы помним о Боге, Бог рядом. Память — это йога. Это связь. И это люди даже чувствуют, что они говорят. Пока ты живешь в памяти людей, ты с нами, ты жив, да? Помните? Ленин живее всех живых, все его помнят. Понимаете? То есть, пока человека помнят, связь есть. Связь есть. И мы говорим другу, я тебя никогда не забуду, да? Потому что это сохраняет нашу связь. Я тебя буду помнить всю жизнь. Это как бы является доказательством связи в этом мире. Какие еще доказательства? Никаких, только память. Только память. Все, чуть-чуть забыл, начинается измена. Чуть-чуть забыл — измена. Память. Чуть-чуть из головы ушло, все, начинается проблема. Приходит Майя, иллюзия. Она сразу знает, о, забыл. А вот и я. Поговорим. И вот эта близость к истине, эта близость к Богу и дает нам настоящее наслаждение. Дает настоящее наслаждение. Это очень интересно. Очень интересно, как оно проявляется, это наслаждение. Особое наслаждение близости к истине. Оно проявляется так. Очень интересно. Мы начинаем понимать, что происходит, что происходило и что будет происходить. Мы начинаем... Нам становится ясна сама суть происходящего. Иллюзия рассеивается. Мы начинаем понимать внутренние связи. Мы видим план. Мы видим план Бога. И как Он прекрасно все устраивает. Как Он прекрасно все устраивает на благо всех живых существ. И как Он для нас все прекрасно устраивает. Мы видим какой-то интересный и необычный план. Какой Он тонкий и непостижимый. Мы вдруг понимаем, что все, что происходило с нами и происходит, все устроено лично для нас. Лично Богом все устроено для нас. Мы находимся в этом плане. Очень интересно. Это и есть духовное наслаждение. Это и есть духовное наслаждение. Особое наслаждение. Мы понимаем, что никогда не были одни в этом ужасном мире. Никогда не были одни. Просто или помнили, или нет. Вот в чём вопрос. Поэтому мы начали сегодня нашу лекцию, то есть любовь проявляется особым образом, любовь проявляется служением. Если мы любим кого-то, мы служим этому объекту. Любовь проявляется в виде служения. Почему? Потому что вожделение это желание. Это желание, чтобы служили мне. В этом признак вожделения. Вожделение, когда я хочу, чтобы служили мне. Поэтому как научиться любить? Нужно служить другим. Потому что вожделение это желание, чтобы служили мне. Поэтому если я хочу научиться истинной любви, я должен служить другим. Очень простая идея. То есть любовь это желание служить объекту любви. А так и переводится в нашем случае слово бхакти. Бхакти. Это философский перевод. Санскритологи могут до смерти возмущаться, что мы неправильно переводим это слово. Потому что буквально слово бхакти переводится как любовь. Но мы философски переводим это слово как служение. Потому что любовь в сегодняшнем понимании это желание получить служение себе. Желание получить что-то от объекта чувств. Поэтому сразу же идёт уточнение, сразу же. Потому что мы понимаем истинную сущность, это вот бескорыстную сущность отношений, бескорыстная любовь. Эгоистическая любовь никакого счастья не приносит. Не может быть счастья от эгоистической любви. Если любовь не бескорыстна, не может быть ни удовлетворения, ни счастья, ни наполнения. Она не наполняет. Она опустошает. Одни только страдания от неё приходят, потому что она любовью не является. Это не любовь. В этом и состоит разница между материей и духом. Как разница между, например, ведической психологией и атеистической психологией. Атеистическая психология чему учит? Очень интересно. Она учит тому, как понять себя и затем себя удовлетворить. В этом задача, в общем-то, современной атеистической психологии. Как понять себя и каким образом себя наилучшим образом удовлетворить. Но духовная психология учит тому, как понять Бога, а затем удовлетворить Его. И следующий закон дает ведическая психология. Она говорит, что если мы поняли Бога и как Его удовлетворить, тогда все будут довольны. Потому что когда Бог доволен, все довольны. Все очень просто. Так происходит удовлетворение. Понимание любви, понимание удовлетворения, понимание психологии взаимоотношений. И нужно помнить один интересный момент. Мы сейчас поговорили о том, о сём, о богатстве, о пятом и десятом. Я хочу одно предупреждение сделать интересным. Никогда материя не становится безопасной. Никогда. Материя всегда опасна. Например, мы говорили о богатстве, да, что оно может как способствовать развитию человека, так и способствовать его деградации. И мы можем подумать, ну тогда какая проблема? И есть проблема. Потому что это материя. Все-таки материя. Поэтому, например, то же самое богатство в большинстве случаев приводит к деградации, а не к духовному развитию. Так же, как, например, энергия в основном нагревает, а не охлаждает. В основном нагревание происходит. А даже если она охлаждает, то где-то что-то нагревается. Если холодильник охлаждает, сзади горячо. Ручкой туда трогали, нет? А механизм сам нагревается. За счет этого холодильник охлаждает. А там где-то нагревается. Очень сильно. Не так-то просто. Поэтому все равно этот эффект нагревания, он присутствует в материи. Даже если она охлаждает. Где-то что-то нагревается. Все равно. Или хотя бы провода нагреются. Просто вы не трогали провода иногда у себя дома. А вы так иногда попробуйте проводку. И окажется, что она нагрета. Нагревается. Очень интересно. Все ломается. Так интересно. Это есть иллюзия. Вроде бы холод идёт, но за счёт нагревания. Поэтому нельзя с этим шутить. И ещё нужно, кстати, тут можно сказать пару слов. Ещё нужно понять такой момент, что богатство никак не связано с уровнем развития человека. Оно не является критерием духовного роста или близости человека к духовной реальности никак. Поэтому и в своей жизни тоже не стоит ожидать каких-то там какого-то особенного прироста в процессе совершения духовной практики. Это не является показателем. Это не является какой-то, так сказать, связанной величиной. Нет какой-то зависимости. Её нет. Но человек не хочет, как мы выяснили, понять Бога, он не хочет искать Бога, он не хочет приблизиться к Богу с помощью духовной практики. Он пытается найти его богатство. Бог ему не нужен. Ему нужны богатства, энергии Бога. Все вот ищут энергоносители. Да Бог энергоноситель. Что за вопрос? Нам нужны энергоносители. Бог это главный энергоноситель. Он. Но все его не ставят. Он нас не интересует. Нас сами энергии интересуют. Сами энергии. Нет, он энергоноситель. И поэтому человечество что-то пытается делать с помощью каких-то материальных приспособлений, но пытается отделить энергию от энергоносителя. Пытается отделить, разорвать эту связь. Человечество вплотную, тут уже всё поразорвали, уже все энергоносители переписали, уже приватизировали. Энергии Бога приватизированы. Можно жить спокойно. Всё, каждая шахта там всё приватизировали, молодцы. Ну, так здорово. Поэтому сейчас все озабочены поиском носителей на других планетах. Вот эти планеты оборзели, да. Что такое? Это не приводит ни к чему хорошему. Забирает время, огромные деньги и приводит к лёгкому помешательству. Вот это вот непонимание связи энергоносителя с самой энергией приводит к сумасшествию. К реальному сумасшествию. Сегодня я читал интересные исследования психологические. И это были исследования психологии космонавтики. Очень интересно. И мало кто знает об этом, я расскажу такие узкие исследования, а специализированные. Об этом не говорят, потому что деньги страшные тратятся, а о проблемах не рассказывают. Сейчас я расскажу немножко. И проблема современной космонавтики состоит в том, что люди, которые задействованы в этих программах, особенно сами, так сказать, вот эти вот группы космонавтов, они медленно, но верно убивают свою психику, то есть психика выходит из-под контроля. Просто потихонечку сходят с ума. Вот это вот желание покорить вот эти вот, так сказать, не свойственные для жизни места, то есть они не разрешены. Ну, то есть понятно. Там даже мухи не живут, а человек туда лезет. То есть там комаров нет. Нет, идут. Это всегда очень подозрительно. Знаете, там 11-й этаж, комаров нет. Знаете, мух, даже комары там не живут, человек живет. Это очень подозрительно. Там уже никто не живет. Там птицы редко пролетают. И то так в ужасе. Дальше полетели. Ну вот видите, у вас хорошо. Там все живут, да, здорово. Устроились все хорошо, да. Постепенно они туда все приходят, да. А обживаемость начинается, да. И время от времени кто-то начинает, вдруг они заметили, что космонавты стали совершать какие-то ужасные преступления время от времени. Вроде бы такие люди все подготовленные, и вдруг преступления. Тут кого-то задушили, там кого-то прирезали. Преступления. Причем женщины тоже в этом были задействованы. То есть психические расстройства вдруг стали профессиональным заболеванием в космонавтике. Психические расстройства. Профессиональное заболевание космонавта. Здрасте. Очень интересно. И у НАСА, сейчас расскажу один секрет. НАСА, знаете, что такое? У НАСА есть целый ряд подробных инструкций, что сделать человеком, который сошел с ума на орбите. И как вы думаете, какой объем оно занимает? 1000 страниц. Чуть больше 1000 страниц. Инструкция, что с ним делать, с этим психом. Когда у него мозги съехали на орбите. Потому что что с ним там делать? Представьте себе. Ну да, и там уже и так его стукнуть, и так его. В общем, все сводится к тому, что нужно его стукнуть посильнее. Потому что ничего с ним больше не сделаешь. Понимаете, в общем-то, да. Потому что что с ним делать? То есть он буйный. Что с ним делать? Надо успокаивать. А как успокаивать-то? Человек должен понять, что другие его сильнее. Тогда все понимают, и психи тоже понимают. Все прекрасно понимают силу. Поэтому все эти 1000 страниц сводятся к тому, что нужно шугануть как следует. Ну так, в теле сдать желательно, чтобы он понял, что будут бить. Будет, будет сильно буянить, будут бить. Ну так, я коротко перевожу. А? Ну вот и работы иногда сходят. Я еще не дорассказал. Так вот, от того, что могут все сойти с ума, потому что если с психом какое-то время провести, можно всем сойти с ума, это факт. Я иногда, когда минут 5 пообщаюсь, меня трясти так же начинает. Я потом полдня не могу выйти из этого такого экстаза некоторого психического. Так вот, а причем этот документ нужно всем выучить наизусть, все 1000 страниц. Нужно, чтобы точно знать, как себя вести, потому что проблемы жуткие начинаются. И что интересно, сейчас я расскажу один момент. Сама конструкция, например, шатва, да, если мы возьмем шатву, я читал это объяснение, сама конструкция шатва подразумевает, что люки невозможно открыть изнутри. Никогда и никак. Только извне. То есть изнутри невозможно. Чтобы психи не выбрались в открытый космос. Понимаете? Невозможно. То есть столько было случаев, что они пытались вырваться потихоньку, понимаете? Пока все спят, отдыхают, что специально на всех космических кораблях делают люки, которые только извне открываются. Смотрите, как интересно.
А как же на орбиту?
А? Ну вот там вот такие вот у них шлюзы есть специально. А сам он не может открыть. То есть разрешение извне дается. Замок извне открывается. Извне открывается. Понимаете, сам он не может открыть. Когда из командного пункта дается разрешение открыть, тогда он открывается. Сам человек не может принять решение и выйти. Я не знаю, насколько здоровые люди там сидят, но там их много обычно. Поэтому решение, там мало. И они сходят с ума. В этом случае. Очень интересно. Поэтому самому невозможно открыть. И обязательно на наборе находятся препараты, которые отключают сознание. То есть, чтобы ввели и все. И он 10 дней там, так сказать, какие-нибудь такие серьезные, очень успокаивающие препараты. Целый набор препаратов для психов. То есть, целая аптечка для психов. Специальная аптечка. Так интересно. И вот эти случаи время от времени происходят. Вот этого психоза. И никто не может понять, что ж такое. Что ж такое. Ну просто вот эти люди, они находятся на самом острие материальной неудовлетворенности. То есть тут им что-то на земле мало. То есть тут себя найти не могут. Туда еще. Тут. Поэтому духовная практика говорит, что человек здоров, когда он внутри себя пытается решать проблему. Внутри себя, а когда он даже на этой планете уже не может решать проблем, тогда начинается психика. Поэтому не пора ли, так сказать, разобраться вообще, какие мы попытки прилагаем и насколько они вообще осмысленны. Может просто не лезть на Луну, может прогуляться под прекрасным сиянием Луны, успокоить свой ум немножко, подумать вообще, зачем все это надо, к чему это все. Чему это все вещи вообще? Чем это все нужно? То есть вот это вот желание решить свои проблемы внешним способом только приводит к сумасшествию. Просто к реальному сумасшествию. И неважно, кто сходит с ума. Но если человек не пытается решить свою проблему внутренними способами, то это просто, так сказать, фактически только нагнетает ситуацию. Только ухудшает ситуацию. Поэтому мы говорили об этом. Бхагавад-гита предлагает духовные решения материальных проблем. Нематериальные решения материальных проблем. Невозможно материальными способами решать материальные проблемы. Нужно духовными способами решать материальные проблемы. Поэтому люди подозревают, да, на других планетах что-то по-другому, но попасть туда не так просто. Для этого необходимо сменить тело. В скафандре не попадёшь. Тело надо сменить. Поэтому когда мы в другие миры пытаемся понять, а пытаемся попасть своими силами, это материальный способ. И сознание просто не выдерживает. Поэтому любые эксперименты над сознанием обычно очень плачевно заканчиваются. Очень плачевно. Есть уже отработанные духовные способы. Они проверены, они безопасны. Их вполне достаточно. В общем-то, именно это утверждает Бхагавад-гита, что решить проблему можно очень легко. Для этого достаточно принять квалифицированного духовного учителя и принять к действию его советы, которые будут также квалифицированы. В общем-то, об этом идёт речь в этих стихах. Вопросики, пожалуйста, задайте по этой теме. Долг определяет наше служение. Поэтому любые наши отношения это какой-то уровень долга. То есть мы входим под, так сказать, юрисдикцию каких-то отношений. Поэтому если мы на работе, мы входим под юрисдикцию административных отношений. Если мы дома, это семейные взаимоотношения. Если мы в стране, там государственные взаимоотношения, не знаю. То есть, и всё это определяет какие-то правила, какие-то нормы, какие-то, в общем-то, это есть культура. Культура, конечно, сейчас это может быть в некоторой степени разрушено, но, в общем-то, достаточно просто понять, каковы наши обязанности и задачи.
А вот до какой степени культура определяет рамку служения? То есть вот, ну, допустим, где-то идёшь до какой-то грани, правильно?
Например, вам не имеет права сказать, потому что есть законодательство о труде. И там расписано, сколько часов в неделю должен работать человек.
Но иногда ситуация может по-разному складываться.
Но она может складываться по-разному, но закон нарушать нельзя, поэтому вы имеете право не работать.
Ну да, но я так решу с работой.
Но зачем такая работа, на которой вы все равно умрете?
Это понятно, но бывает иногда.
Ну так лучше ее лишиться честно, чем просто вы умрете.
Ну да, согласен.
Поэтому, если вы чувствуете, что вас просто эксплуатируют и не заботятся о вашем отдыхе, ну извините, лучше самим уйти. Нельзя находиться в месте, которое убивает. Вы понимаете?
Но да. Служение, оно все равно до какой-то степени определяет отличие.
Ну вот оно определяется вот этими расписанными взаимоотношениями. И поэтому, так как эти отношения уже длятся достаточно долго, люди их уже более-менее расписали. Просто вопрос, так сказать, в степени, так сказать, истинности этих ограничений, но примерно они как-то соответствуют реальности. То есть всем понятно, что нужно отдыхать, что нужно как-то приходить в себя, что нужно следовать этим правилам, поэтому люди как-то стараются жить по этим законам. Если вы чувствуете, что это явно не укладывается в те законы культуры и морали, которые, или даже трудового законодательства, которые сейчас есть, ну зачем убиваться? Нужно терпеть разумные вещи, глупость терпеть не надо. Зачем терпеть глупость? Смотрите, то есть вы можете терпеть человека, который рядом сидит, там и немножко там, так сказать, шоркает ногой, постукивает ногой. Его можно терпеть. Но если он будет постукивать вас по лбу, сидеть рядом с вами, это уже терпеть не обязательно.
Знаете?
Бог не призывал нас быть глупыми. Он призывал нас быть разумными. А разумность, что это значит? Это значит создать такие условия, чтобы было доброе и благожелательное отношение к другим живым существам. А если вы чувствуете, что вы сейчас всех поубиваете, и этого директора его поубиваете, лучше что-то поменять. Значит, отношения стали глупыми. Значит, нужно что-то менять.
А когда определяешь, что есть, вот я вот терплю, я там подвергаю себя каким-то испытаниям, и разумно подвергаю.
Терпение должно приводить к улучшению отношений. Если вы правильно терпите, отношения будут улучшаться. Если вы неправильно терпите, то отношения будут ухудшаться.
А до какой вот степени, где граница эта, правильно?
Я только что сказал. То есть, если вы чувствуете, что у вас появляются негативные отношения к людям, лучше что-то менять. Это неправильное терпение. Аскеза должна возвышать сознание, а не деградировать его. И сознание определяется по степени дружелюбности. То есть человек возвышенный — это тот, кто воспринимает всех других людей как своих друзей. Поэтому если вы чувствуете, что вы кого-то не воспринимаете как своего друга в результате вашей деятельности, это неразумная аскеза. Поэтому есть разные виды аскез. Это неразумная аскеза. Аскеза, которая приводит к перевозбуждению, к усталости, к болезни. Она никому не нужна. Это описывается в последующих главах Бхагавад-гиты. Там это будет расписываться. Поэтому нужно быть разумным. Факт. Это разум. Разум — это развиваться гармонично. Разум — это умение соблюдать гармонию. Бывают экстремальные ситуации, но они бывают редко. Но если экстремальная ситуация длится год, значит, надо подумать вообще, надо это или нет. И нужно быть разумным. Как знаете, так сказать, зарплату перестали платить, люди еще 3 года работали. Ну ладно, месяц поработали, 2, 3. Да, ну надо же все-таки поумнеть за это время. Ну иди другую работу найди. Ну конечно, да, должно быть терпение, мы должны давать этот шанс друг другу что-то решить. Но если не решилось, ну все, извините. То есть аскеза должна что-то решать. В конце концов, если она не решает ничего, это глупая аскеза. Что?
Вот разрешить этот вопрос нельзя.
Нельзя.
То есть надо слушать их вот, или,
что значит слушать?
Или слушать себя.
Себя? Кого себя? Какой-то пример приведите, я не могу понять, о чем вы говорите. Что-то практичное. Скажите мне какой-то вариант.
Если чем-то нравится,
вот точно скажите вот какой-то вариант, приведите мне какой-то пример. Тогда я смогу объяснить. А так слишком оторвано от жизни.
Ну, если чем-то, ну, если заниматься спортом нравится,
ага.
Но если занимаешься спортом, то семья говорит, ну ты спортом занимаешься,
ну.
А нами ты не занимаешься.
Ну правильно, вредно, конечно. Надо же заниматься семьей. Поэтому надо так заниматься семьей, чтобы вас выгоняли побегать.
Ну сейчас так вот не получается.
Ну так тренируйтесь. Вы же спортсмен. Вот надо так заниматься семьей, чтобы вас выгоняли. Иди побегай куда-нибудь. Побегай. Уже все. Дай нам одним посидеть спокойно. Нужно так заботиться.
Хотят, чтобы он сидел вообще.
Нет, люди не любят долго вместе сидеть. Да, всем, но все друг другу быстро надоедают. Поэтому да, ну оно вместе какое-то время весело, но если вы действительно заботитесь и прикладываете усилия, людям нужно побыть одним. Отдохнуть от вас. Поэтому они вас попросят пойти спортом позаниматься. Очень удобно. Вот это забота. Очень хорошо. Очень полезно. Поэтому принцип таков, что нужно добиваться своего так, чтобы вас заставляли делать то, что вы хотите. Вот это разум. Не бороться насмерть за свои идеи с любимыми, а вести себя так, чтобы они вас заставляли это делать. Вот это будет разумно. Поэтому чем больше разума мы приложим, тем ближе будем к этой ситуации. Да. Очень интересно. Вот это будет интересно. Вот потом придете и расскажете. Это реальность. Так можно. Нужно свой долг исполнить. У нас есть долги, они уже расписаны. Ничего не меняется, в принципе. В самом долге ничего не меняется.
То есть не надо никаких советов, ничего, просто там.
Они никому не нужны. Если вас не спрашивают, они никому не нужны. Ну, конечно. Если вас не спрашивают, кому нужен ваш совет?
А если спрашивают?
Если спрашивают, пожалуйста. То есть, чтобы совет помог, необходимо, чтобы этот совет был востребован. Если он востребован, конечно, он поможет. А так это похоже, знаете, на сетевой маркетинг. То есть нужно ходить по квартирам и предлагать свой товар. Я вам так хочу помочь. У вас же трубы железные, а я вам предлагаю там какие-то пластиковые там, вот, какие там сейчас они называются. Вот у нас новый кран. Что у вас за кран? Вот у меня какой кран хороший. Он говорит, не нужен нам ваш кран. Это некоторое такое переусердствовать можно в этом вопросе. Для того, чтобы это действительно делать и помогать именно этим другим, необходимо стать некоторым профессионалом в этой деятельности. Да, ну а так лучше не экспериментировать. Что кому можно со всеми поругаться и всем надо есть. Ну если ему плохо, он сам вам расскажет. Если не рассказываю, значит неплохо. Значит очень хорошо.
Значит,
пока еще хорошо. Если будет плохо, расскажет. Он будет орать на всю улицу, если действительно плохо. Значит, пока еще терпимо. Значит, устраивает. Посвящает свою жизнь этим гадам людям?
Нет, не гадам людям.
А кому?
Ну, банально, я скажу, ну, банальный пример.
То есть, раб, это когда господин гад.
Нет.
А если он любимый, это уже не раб.
Нет, вот смотри.
Это уже любовник. А если этот господин гад, тогда мы рабы. А поэтому нужно изменить свое отношение к людям, и вы не будете рабом. Вы будете их любить, они будут вас любить. У вас будут прекрасные взаимоотношения. И вам будет это нравиться. Подождите, не устраивайте бардак. Давайте вот разберемся. Да. Да. Так может вы не удовольствие доставляете, а беспокойство? Ну вот, например, возьмем историю с тортом. Я беру торт, прихожу к вам домой, отрезаю вам кусочек, вы его съедаете, вы довольны? Довольны. Отрезаю второй, вы съедаете, довольны? Довольны. Отрезаю третий, вы довольны? Четвертый, пятый, шестой. Хорошо, я иду за вторым. Я же вижу, вам нравится. Второй, третий, хорошо. А я говорю, я не понял. Я связываю ваш скотчем, ставлю распорку карандашом в зубах и засовываю туда вам торт насильно. Это что? Это служение? Поэтому, ну извините, меру надо знать во всем. И поэтому, если начинаются проблемы, мы или переборщили, или что-то недоделали. Мы или переделали, или недоделали. То есть, если мы гармоничны, Естественно, поступили разумно, то есть разум это сделать ровно столько, чтобы отношения улучшились. Мы только что говорили об этом. Поэтому если отношения ухудшились, значит, мы просто что-то сделали не гармонично. То есть мы, так сказать, тортом в лицо дали. Поэтому нужно учиться на таких примерах и понимать, что, ну да, то есть необходимо и меру знать. Поэтому гости должны уходить раньше, чем от них устали хозяева.
А мир был все красный.
Как говорится, я сейчас объясню. Нужно признаки видеть. Ну, например, для лекторов есть такой профессиональный признак, что лекцию нужно закончить до того, как люди стали на часы смотреть. И самое главное, до того, как они стали по ним стучать. Поэтому, если я вдруг вижу, что кто-то начал на часы смотреть, я постепенно уже закругляю все. И у меня у самого часы все время перед собой. Вот это да, меры у всех разные, но примерно можно догадаться. На лице написано. Лица у всех это вот выражение ума. И лицо не спрячешь. Не спрячешь лицо. Хотя некоторые, так сказать, народности, они специально так обучаются, чтобы прятать выражение лица, там японцы какие-нибудь, не знаю, что. То есть они принципиально. Они вас зарежут, улыбаясь. Но в основном это невозможно. В основном это невозможно, поэтому на лице будет все написано, так сказать, латиницей, все будет читаться хорошо, понятным языком. Поэтому нужно стараться не переборщить. Это вообще культура. То есть, например, нужно не переесть. Нужно остаться чуть-чуть голодным. Нельзя переедать, будут проблемы. Перерабатываться тоже нельзя, что потом уже не отдохнешь. Отдых уже во благо не пойдет. Все нужно чуть-чуть, так сказать, вот меру знать. Вот, чуть-чуть вот. Не довести до белого коленя. Поэтому да. Тренируйтесь. Вот это интересно. Все разные. И нужно чувствовать эту меру, знать ее. Это есть культура. Это некоторая чувствительность. Некоторое уважение сознания другого живого существа. Вот ребенок, да, вот он берет кошку, гладит ее. Кошке сначала нормально. Но он гладит и гладит и гладит и гладит. Потом он ее прижимает руками, ногами и гладит, и гладит, и гладит, и гладит, и гладит. Не помните, а? И кошка уже, кошки поэтому не любят детей. Вообще животные детей не очень любят. Потому что они вот такие добрые. То есть они хотят выглядеть ее до максимума. И все. И она потом как вырывается и бежит, как стрела. Вообще при виде детей сразу прячется. Потому что вот они вот такие. А мы взрослые уже. Мы уже поняли, что хорошее, оно до тех пор хорошее, пока устраивает обоих. Ну и все, в общем-то. А кого-то перестало устраивать, лучше с этим завязывать. Переходить к чему-то другому. Ну, очень просто. Я не думаю, что это какая-то проблема. Да? Принцип таков, что самое главное это не вкус, а послевкус. Тем более, если вы изучаете медицинский препарат. Самое главное послевкус, потому что первый вкус обманчивый. А истинность узнается по послевкусу. Какое потом ощущение остается после продукта. Если потом приятно вы чувствуете, значит съели нормальную. Да. То есть вот вы конфетку берете, съели ее. Если хорошая конфетка, потом приятно. А если соевая была конфетка, потом что-то вот, как будто мышку съели. Немножко другое, понимаете? И поэтому, если мы действуем вроде бы весело, здорово, но есть какое-то давление и эксплуатация, а послевкус будет нехороший. Поэтому нужно менять что-то. Пробуйте менять. Менять свое отношение, свою форму давления, форму взаимоотношений. Пробуйте. То есть послевкус должен быть хорошим. То есть вы должны приходить домой полностью счастливые и быть даже в некоторой такой эйфории. То есть Вы должны понимать, что от общения людей вы становитесь полностью счастливым. Если вы общаетесь правильно, то вы будете полностью счастливыми после общения с людьми. Если есть какое-то неправильное, так как вы долго общаетесь целый день, и это может быть неправильное маленькое, но за целый день оно накапливается, и потом в виде срыва проявляется. Поэтому можно двумя способами: или найти это что-то неправильное, но разобраться и убрать, то надо проконсультироваться с кем-то, посмотреть, или сократить время общения с людьми, чтобы не было перенагрева. Сколько часов вы работаете с людьми? Вот это очень много. 6-7 часов достаточно. Вы очень много работаете, 6-7 часов, больше не надо работать.
Я прихожу, меня еще и дома требуют, как бы, внимание,
да,
тепло.
Это очень много вы работаете, 6 часов достаточно. То есть прямой работы с людьми 6 часов достаточно. Ну там час-два на обед, то есть того 8 получится. Но прямой работы часов 6, больше не надо. Вообще прямая работа с людьми очень такая серьезная. Если не было опыта, был опыт раньше. Такой вот тут реальной прямой работы с людьми. Можно перегореть. Можно перегреть, поэтому нужно обязательно с кем-то работать. Вы одна работаете?
Нет, у нас
с кем-то, несколько человек рядом, да? Ну тогда еще нормально, но нельзя 11 часов работать. Нельзя. А 6-7 часов нормально. Всегда стажер, он часа 4 работает. Первый год часа 4. Нормально. То есть много не работать. С людьми трудно, и если неправильное отношение к людям, и слишком много усилий прикладывается, то есть время очень много отдает, цены это, то это приводит к цинизму. То есть псих пройдет, но останется цинизм. И нельзя стать таким циником. То есть это убьет чувство. Поэтому необходимо более спокойно работать. Больше подготовки, больше там обучения, больше, так сказать, повышения квалификации. Но прямая работа с людьми, она требует. Это же не механическая работа. То ладно, если бы чеки выбивали, в принципе, там все равно. Но если вы что-то объясняете, то есть уговариваете, общаетесь, тогда вот эта прямая работа, она не должна быть долгой. Нельзя, то есть можно перегореть. Наша психика, в общем-то, достаточно нестабильна. Поэтому общение с людьми очень такое серьезное. Ну, попробуйте с кем-то 8 часов подряд говорить. Вот давайте, если буду на ваш вопрос 8 часов отвечать. С ума можно сойти, факт. Абсолютный факт. Но вот представьте, у нас сегодня будет 8-часовая лекция. Первые 2 часа закончились, приготовьтесь. Еще 6 часов. Не будет счастья. Не будет счастья. Поэтому будьте аккуратны и старайтесь чем-то это перемеживать, то есть как-то разбавлять. Не перерабатывать. Это нельзя делать. То есть не пытайтесь за счет количества получить качество. За счет качества придет количество. Качество общения повышайте. Тогда будет хорошо.
Вопрос об общении. Как выстраивать общение с человеком, который очень сильно обижается? Находит повод во всем. Просто. И
кто это? Подчиненный, руководитель?
Подчиненный?
Подчиненный? С подчиненным нужно отдаленные отношения выстраивать. И тогда все будет нормально. Не сближайтесь. То есть с подчиненными должна быть дистанция. А с руководителями в 2 раза больше дистанции. Конечно. Да. Субординация, господа. Субординация. Субординация делает работу приятной и спокойной. Хочу вам напомнить, кто забыл. Да? Поэтому будьте очень аккуратны. Субординация. Это культура взаимоотношений на работе. Это делает отношения спокойными, гладкими и тихими. Вам не будет больно. Поэтому любая проблема на работе – нарушение субординации. Факт. Это судьба. это судьба.
Ну что, терпеть надо?
Нет. Нет. Всех пора загнать.
Нет, ну можно уехать и жить.
Ну куда вы уедете от мамы, от родной? Она за вами поедет. Не надо уезжать ни от кого. Надо любить. Если мы действительно любим, то это не так нас задевает. Мы все веселые. То есть мы ставим вопрос всегда, что у нас проблемы с этим человеком, потому что этот человек проблема. Я по-другому хочу поставить вопрос. У нас проблема с этим человеком, потому что мы проблема. Это новость для кого-то. То есть, напомню старый пример. Я стукнул по стене, у меня болит кулак. Плохая стена. Вывод-то такой мы делаем, понимаете? Нечего стучать по стене. Ходи спокойно, понимаете? Поэтому мы должны всегда со своей стороны налаживать отношения, а не пытаться налаживать отношения со стороны другого человека. То есть менять его как-то там, то есть что-то с ним делать. Нет. Со своей стороны нужно налаживать отношения.
Не, ну если со своей стороны пытаешься наладить, а не налаживаешь.
А кто сказал, что отношения наладятся? Что по-вашему налаженные отношения? Дайте мне определение. Вы хотите, чтобы отношения... Все хорошо? Что значит все хорошо? Давайте докопаемся. Не, ножами не кидаемся. Вы кидаетесь ножами? Нет. Ругань не является признаком плохих отношений. Вы не знаете принципы взаимоотношений. Любая ругань. Ругань — это признак близких взаимоотношений. Любые два элемента, если находятся вместе, начинается реакция. Окисление, не знаю, там что хотите. Химию изучали, нет? Любые два элемента, какая-то реакция начнется. Понимаете, начнется. И мы два очень веселых элемента. Один очень веселый элемент мужского пола. Другой очень веселый элемент женского пола. И они пытаются вступить в какую-то реакцию. Понимаете, живут вместе в одной квартире. Поэтому что начинается? Процесс какой-то определенный. Да, понимаете, это нормально абсолютно.
То есть каждый день?
Каждый день, да.
И что же делать?
Радоваться. Процесс идет. Неправильно мы понимаем теорию взаимоотношений. Взаимоотношения — это вечное служение друг другу. Почему вечное? Потому что мы безграничны. И поэтому и удовлетворение тоже безгранично. Почему терпеть? Надо правильно ругаться. С любовью. С любовью ругаться надо. Поэтому есть теория конфликта. Есть конфликтология, почитайте. Целые специальные книги. Я понимаю, да. Так уступать не надо. Нужно правильно ругаться. Поэтому есть теория конфликта. Изучите теорию конфликта. Это специальная наука, как правильно ругаться. Поэтому есть правило, как правильно мужчинам с мужчиной ругаться. Есть правило, как правильно мужчинам с женщиной ругаться. Есть правило, как правильно женщине с мужчиной ругаться. Есть правило, как младшим со старшими ругаться, как старшим с младшими. Это теория конфликта. То есть конфликт — это нормально. Поэтому, например, удачные взаимоотношения определяются не тем, есть конфликты или нет. Как раз если нет конфликтов, это значит, что отношений нет. Потому что так как мы разные, конфликт будет обязательным. Хорошие или плохие отношения определяются тем, хотим ли мы продолжать наши отношения или нет. Вот и все. А не количеством конфликтов. А количество конфликтов — это просто некоторая наша экспрессивность. Насколько мы экспрессивны. Вы даже со стулом скоро поругаетесь, если на нем еще посидите. Да что ж такое-то, стул неудобно, что тебе его подкручивать? Знаете, ну, то есть... Это сама идея, мы пытаемся найти более удобное положение для себя, более комфортное. И другой человек хочет найти для себя более удобное, более комфортное положение. И поэтому, когда мы вместе, нам ну точно немножко неудобно. Ну, неудобно вместе. Понимаете, вот не могут два человека один тот же телевизор смотреть. Вот они за пульт дерутся. Кто хозяин пульта? Кто в доме хозяин пульта? Поэтому сейчас все стали умными, два телевизора себе покупаю, чтобы не драться. У каждого свой. Все очень просто. Просто элементарно. Не получается. Понимаете, не получается. И не надо. Мы не можем быть одинаковыми. Мы разные. Поэтому у нас в этом и интерес. В этом и интерес в том, что мы разные. Поэтому конфликт — это наслаждение для человека разумного. Потому что в этом открывается для него мир. Мир. Так открывается мир. Все необычно, все по-другому. Не так воспринимается. Поэтому конфликт — это наслаждение.
Наслаждение. Разница желания и терпения. Может, нет уже мощи терпения. Есть желание терпеть, а может, уже и вот нет. Вот как понять?
Когда нет желания терпеть, нет сил терпеть, просто дайте денег, но больше не ругайтесь. Заплатите, не ругайте, все будут довольны. Никто не будет с вами ругаться, если вы дадите денег. Говорите, на 5 тысяч, и я не хочу с тобой больше на тему разговаривать. Скажу, да слава Богу.
Ну, с деньгами-то каждый
будет. Это решение. Вы хотели решение? Я даю решение. Дайте денег, не ругайтесь. За все можно заплатить. Ну так видите. Все будут довольны, все. Никто не будет с вами спорить. У вас столько денег? Я думаю, что у вас не столько денег. Поэтому это уже крайний метод. Я просто вам рекомендую научиться ругаться. Потому что правильное, грамотное ругательство, вот этот вот грамотный конфликт — это наслаждение. Поэтому посмотрите, в любви происходит этот конфликт. То есть влюбленные постоянно конфликтуют. Что это такое? Это близость. И чем больше эта близость, чем ближе две абсолютно разные души, а мы разные, тем больше конфликт. И это делает любовь более напряженной, более интересной, более вкусной, более замечательной. Посмотрите. Любовь на конфликте основана. Не на единстве, а на конфликте. Но когда есть любовь, тогда конфликт прекрасен.
А когда конфликт, ну, любовь уже съедает, вот тогда что?
Значит, не любовь. Это пожирание друг друга.
И что делать
тогда? Доешьте.
Ну, терпи.
Доешьте. Ну, что делать? Ну, раз уж съели половину.
Ну,
да, доедайте. Доедайте. Как-то договоритесь между собой. Решите, кто из вас кто. Кто обед, а кто едок. Кто кого ест. Разберитесь. Научитесь разбираться друг в друге. Это можно понять, кто кого ест. Не так сложно. Небольшая тайна, кто кого ест. Помогают обычно некоторые отстранения. Съездите куда-нибудь, отдохните на месяцок. Будет все понятно, кто кого ест. Кто из нас котлета. Поэтому это вполне нормально. Вот эта вот конфликтность, она нормальная, и она делает жизнь интересной. Что на лекции самое интересное? Вопрос и ответ. Потому что это конфликт. И это интересно. Это интересно. А сама лекция, она, в общем-то, ну, послушали, да, здорово. А интересно, вот жизнь начинается. Это вот делает вкусным все. Поэтому грамотно проведенный конфликт украшает любовь. Украшает любовь. Поэтому любовь состоит из грамотных конфликтов. И они добавляют радости в любви. Красоты в любви. Счастья в любви. Ну, так интересно. Наука любви такая интересная. Ух, какая интересная.
А, ну, и надо все терпеть. А если...
Да любить надо, а не терпеть.
А если любить, тогда уже не получается. Что делать?
Я только что объяснил. Дать денег.
Ну, денег давали уже 30 раз.
Ну еще дайте, ну, всего 30 раз давали, ничего себе. Всю жизнь надо давать.
Понятно.
Есть конфликт. Конфликт из-за чего? Нужно разобраться. Из-за того, что какая-то проблема не решается. Ну дайте денег на эту проблему. Она решится. Что делать-то? Ну потом следующее возникнет. Не думайте. Так как желаний много, поэтому всю жизнь надо решать эти проблемы. То есть так мы не можем их решить культурно, грамотно, красиво. Значит, будем просто откупаться. Тоже решение. Вполне нормально. Вполне нормальное решение.
А когда муж надоест?
Как это надоест?
Нетерпимо.
Ну что вы сделаете?
Надоело уже откупаться уже. 40 раз, 100 раз.
100 раз всего, так мало.
Ходили, купили 100 торгов, дали, съели 100. Что делать? Уже денег нет на торты. Вот тогда что?
Не верю я что-то. Веры нет. Веры нет. Не ищите себе оправдания. Не ищите себе оправдания. Больше работайте, на вторую работу ходите.
А сил-то нет.
Не верю вот. Вот не верю опять. Веры нет. Посмотрите все. Смотрите, он говорит, что у него нет сил у него. Все есть. Все есть. Наша задача. Ну тем более это никого не волнует. Абсолютно никого не волнует ваше желание.
Ну это понятно.
Да.
Хочется знать.
Поэтому я объясняю, что закон счастья, он состоит в том, чтобы исполнять свой долг, вне зависимости от того, нравится нам это или нет. Вернулись к начале лекции.
Нет, поэтому.
Поэтому все, можете разобраться словами, разберитесь. Не можете разобраться словами, дайте денег.
Все.
В следующий раз опять. Денег нет, разбирайтесь словами. Не можете разобраться с словами, продайте что-нибудь, дайте денег. Ну, а как еще? Жизнь очень проста. Жизнь проста. Но убивать друг друга не надо.
Не надо,
нехорошо это. Тем более. Это хуже, чем убить. Потому что если вы убили, то сразу придут последствия. Но если вы развелись, то последствия будут приходить всю эту жизнь и всю следующую. Не понял.
Ну, если мы говорим об отношениях мужа с женой, да, то
да.
Видишь, выбрал жену.
Да. Если мужчина взял за руку женщину, он ее муж.
Говорил девушку,
подбил. Да. Да. Сейчас приехался в метро, все. Это не маразм. Если выступаете в близкие отношения с женщиной, вы муж ее считаетесь. Вы ее должны поддерживать всю жизнь. Я тут ни при чем, это законы кармы. Все. Поэтому веда говорит, что даже за руку нельзя брать женщину. Если взяли за руку, все. Всю жизнь деньги давать. Она имеет право всю жизнь востребовать деньги. Деньги давай, за руку взялся, ничего себе образил. За руку подержался, да.
А если женщина сама взяла?
Убегайте! Вырывайтесь! Милицию зовите, кричите, убегайте! Что ж такое, вы такой несчастный? Сил нет, женщины вас за руки хватают.
Вот так
вот. Уворачивайтесь. Руки за спиной держите. За спиной держите руки. Уворачивайтесь. Поэтому, как только мы вступаем в должностные отношения, а близкие отношения, должностные отношения, потому что могут появиться дети, с этого момента начинается карма. И за нее нужно нести ответственность. Поэтому, если эту карму не узаконить и не ввести в культурные рамки, это будет тяжелая карма. Уже тяжело. Называется угрокарма. Угра. Слово, да, хорошее? Угра. Угрожающее. Угра. Угрокарма. Поэтому карма в любом случае будет. Но не надо хотя бы ее делать угрой. Угрожающей. Страшной кармой. Не нужно. Поэтому, ну раз вы уж за руки взялись, не подумавши, ну то хотя бы оформите свои отношения и честно ругайтесь. Никто не будет против.
А вот если на Востоке, вот несколько.
Не будем брать Восток. Восток не надо. Мы живем в России. Не надо брать Восток.
Ну хочется знать.
Съездить. Поживите в этой семье. Так все равно не узнаете. Можно понять Восток. Ну, только погрузившись в него, погрузившись, именно осознав эту культуру, так бесполезно. Словами не объяснишь. Надо пожить. Пожить надо. Тем более семья. Очень тонкие отношения. Вообще другие отношения. Другой уровень культур. Просто другой уровень. Даже просто это будет как сказка восприниматься, вы мне не поверите. Поэтому можно просто пожить здесь. По обмену. У нас, знаете, когда я жил в Хабаровске, там приезжали японцы, и у них в Японии с землей проблема, и они платили деньги, долларов 200 или 300, за день работы на русском огороде. И русские огородники, они им сдавали свой огород, чтобы те пропалывали картошку. И те им за это деньги на японцы платили $200-300 за день прополки. Были счастливые вообще. До нельзя. Вот и никак договориться не можем, да. Поэтому речь не идёт о том, чтобы мы стали одинаковыми и поняли друг друга. Мы не можем до конца. В этом и интерес. Никогда не понять друг друга до конца. А всё время и открывать, и открывать, и открывать, и это есть конфликт. Всё не так, всё по-другому. Так тебе ж вчера нравилось, а сегодня нет. Это ж кошмар какой-то. Это ж просто кошмар. И так каждый день, с рассвета до заката. Хочу, не хочу. Хочу, не хочу. Хочу хотеть, хочу. Не хочу хотеть, не хочу. И всё, и попробую что-нибудь разберись. И это интересно. Вот это интересно. Вот как раз когда вот всё успокаивается, становится тихо и гладко, значит, просто нет отношений. Ну просто нет. Значит, каждый в своей коробочке, каждый этот химический элемент просто в своей коробочке, в своей баночке в плотной, в герметичной находится. Даже рядом вот эти банки стоят, а реакции нет. Почему? Всё вот есть вот это вот разделение. На разных уровнях живут. Я видел такие отношения, видел такие семьи, когда люди на одной квартире живут, как будто в разных плоскостях жизни. Абсолютно вот ничем не соприкасаются, просто ничем. Просто в одной квартире живут, а уровень разный. Там ещё тараканы отдельно живут. Там, ну, эти кошки там проходят, ещё что-то. Какая-то жизнь идёт, но она вся параллельная. Это просто не отношения. А когда отношения есть, это всегда некоторое трение. Трение всегда огонь вызывает, то есть накаление. Чтобы вы не потерли, всегда это будет нагреваться. Поэтому отношения всегда нагреваются, но вот это вот нагревание должно позитивный огонь. То есть на этом огне должен обед приготовиться, блюдо запечься, а не сжечь все вокруг. Вот в чем разница. То есть просто нужно контролировать этот огонь, чтобы он был позитивный, чтобы в нем не было ненависти, зависти, злобы, жадности, вожделения, чтобы это был позитивный огонь, огонь любви. Огонь любви. Вот это наука конфликтологии. Это у меня есть такой семинарчик, там интересно, можно его почитать, послушать. Там эти темы мы разбираем подробно. Сам принцип. Поэтому, в общем-то, гореть хорошо, плохо сгорать. А гореть нормально. Сгорать плохо. Ага. Хорошо, значит, мы на субботу-воскресенье радостно расстанемся, да? Кто-то поедет на великий праздник. Завтра автобус во сколько там, в 10 отходит, да? Не помню. В 10 часов отходят с остановки
метро
Новогиреево. Отходят автобусы торжественно, радостно, поэтому все, кто едут, не опоздайте. Те, кто на машинах, там планчик возьмите, сами даете. И мы встретимся в понедельник, да? Радостно. И здорово. А? Нет, у меня другие планы. Поэтому я буду занят. Когда для всех праздник, для меня субботник. Поэтому я буду готовить лекции на следующую неделю, и мы встретимся с вами в понедельник в это же время, я надеюсь, в этом же месте, да?
Да.
Ещё в этом же месте. Спасибо большое.